«Сейчас, погодь!» Ахмед пробежался к следующему стыку, снова наклонился, всматриваясь в место клеймения и шевеля губами. РК-36, НКЖД, 1948 год. Не перекинутые, следов демонтажа нет. Это их тут, Кирюх, натоптали. Мотовозы. Да, Толян? И контактник тоже они стерли. Надо же, какие шершавые в РВСН мотовозы на вооружении стояли. Охуеть. На самом деле, Толь, что тут за дела, заинтересовался Кирюха, догоняя Поневина. Ахмед, я так понимаю, что тут поезда не раз в год ходили, так, нет? Два или больше. Или гораздо больше. Толян, слышь, все, страны, которой ты давал кучу подписок, нет. Мне тоже от этого радости мало, однако факт есть факт. Слышь, Толян. Поневина, это было видно, здорово плющила сложившаяся ситуация. Вроде и так оно, союза нет, даже этой блядской Российской Федерации тоже нет. Не считать же государством стадо пухлых пидоров, радостно кувыркающихся по хозяйкиной команде. Однако, похоже, мужик крепко знал простые вещи, на которых стоит человеческое. Взял, отдай. Обещал, сделай. Доверили секрет, не болтай. Так что это за железка-то? Куда она? Уже не на шутку завелся Кирюха. Это метро, решился Поневин, хмуро шагавший впереди. Чего? Какое еще нахуй метро? Такое, спецметро. По нему можно попасть к любому стратегически важному объекту в стране, хоть в Кремль, хоть в Чехов, хоть в Косьву. И чё, всю дорогу под землёй? Да нет, не всю, конечно, но полпути как минимум. Так едешь, едешь, а потом раз, от магистрали путь отходит в лесок. Там забор, ВЧН такой-то, солдатики, собаки гавкают, и в холме дырка. Через полста верст трассы из другой дырки выезжает тот же груз, но уже на другом поезде. На таком же, но на другом. Это ещё Сталин начал в 32-м. Он до Горького проложил. На юг еще там что-то, но я там не был, не знаю. Здесь в Урво Берия всю построил, потом Хрущев столько же добавил. Потом Брежнев, но тот уже меньше. От 70-ки до Косьвы с юга на север и от Куйбышева через Ямантау, через Нас и до Кургана, а там в Казахстан поворачивает. Говорили, самые длинные подземные перегоны именно там, у казахов. А если по этому тоннелю ехать, где выйдешь? Ахмед ткнул пальцем назад. В Барабаше, станция Перит. Там верхом до Вишневогорска и опять вниз до 70-ки. Если вперед ехать, то будет длинный перегон на Миас до Сыростаны. Ну и там, как версты 3 отъехать, с вороток еще к нам на химзавод и дальше вверх. Куда? В Старогорном бригада ГО стояла, знаешь? Вот у них на территории части выход, под склад закошен. Так, значит, путь мы не срежем. Не срежем никак. В 30-ке выход только через ЗКП, а там, сами знаете, ГБ-ники сидят под площадью. В Старогорном зона хозяйская начинается. А как здорово было бы на Б-3 по тоннелю до Старогорного долететь, если бы не хозяйки. Да, хозяек на Б-3 не объедешь. Значит, будем здесь где-то выезжать, да? Ну, если заведутся. Тут есть выход на южную сторону горушки. Там типа лесозащитная просека, по ней можно на дорогу возле Тыелги выйти, а там уже Новоандреевка и трасса Мясская. Пройдя еще с полста метров, мародеры остановились у сетчатых ворот, за которыми зиял провал куда-то во тьму. «Это что ли? Да. Кто тут у нас спец по замкам хуячить? Кирюхин, твою жопу! Да погоди ты, дай хоть отойти!» Снова грохнул басистый жириковский грач, расплескивая проржавевший замок. Зашелестела ржавая рабица, отгнившая от рамы. «Поневин, а их нахера тут держали? Начальству съебаться, если на бомбе кто таймер случайно запустит?» «Не, вы точно в свое время боевиков пересмотрели. Не бывает на изделиях таймеров. Их просто так не взорвешь. Ты скажи, бетры зачем?» Ну, снова замялся Поневин, но продолжил. «Есть вещи, которые в случае захвата объекта или мятежа должны быть эвакуированы любой ценой. Если б те пацаны, ну, проходили мы, через которых с защитой не справились. Это те, которые компрессорщики, без компрессоров не которые. Они. А ты быстро смекаешь, татарин. Многие тут на пенсию уходили, думая, что я, Равдугин, тот же, еще пару человек старший смен климатических установок. Вы персонал контролировали? Да, ну, еще пару функций, типа этой. Ну, вот они». Посреди здоровенного бокса стояли три БТР-80. Кирюха тут же запрыгнул на броню, подсветил и застонал от разочарования. «Блядь, сука, пиздец, пиздец стволу! Иди вон, залезь, сам глянь!» «Ой, бля, на самом деле ствол торчавшего из БТРовской башенки по КВТ казался плюшевым от ржавчины. Пока Ахмед сбривал ножом трухлявый рыжий налет, определяя глубину поражения, Кирюха метнулся к следующему, залетел на броню, едва не навернувшись, торопливо чиркнул зажигалкой. «Фу, вроде ничего». С треском распахнул люк, нырнул внутрь, что-то ронял, отшвыривал с пути, матерно рыча, наконец вылез, закурил, выдохнув. «Вроде ничего». Годных по КВТ оказалось два. Никаких стрел в укладках, конечно, не было, как и положенных по штату РПГ-7. Зато во всех трех бетрах хранился положенный боезапас по 514,5 и по 2000 семерок по КТ. Все затраты и риск были разом окуплены. Сами бетры были, видимо, только получены. Такой модели ни Ахмед, ни Кирюха в войсках не встречали. Вместо привычных раз-два-третьих раций стояли какие-то новые, нарядные и загадочные, пластиковые сидухи, по мелочи много всего. Завестись ни один не пожелал. Соляра в баках дала парафин, и движки не схватывали. Да брось, бесполезно. Похоже, че удивляться, соляр самый херовый куда? В армию. Или времени слишком много прошло. Да насрать, давай машинки выдергивать. Втроем демонтировать по КВТ одно удовольствие. Вскоре на отсыревшем бетоне лежало упакованное вооружение бетров. Решение оставить автоматические пулеметные точки на потом принялось само собой. Без них набиралось нехило, полтонны веса. Закончив, сели перекурить. Ахмед покосился на жириковские котлы. «Сколько сейчас наверху? Мои что-то встали». «Почему наверху? Везде... Ой, бля, полвосьмого уже. Ни хера себе. Я думал, к обеду дело. Пацаны там задубели уже, надо менять». Все замолчали. Никому не хотелось вылазить на мороз в пропитанной подземной сыростью одежде, однако делать нечего. Именно забота о своих делает командира командиром. Ахмед вытащил нож и отрезал от сигаретной пачки два кусочка картона. Короткий достался ему, и он до полуночи трясся под елью на склоне горы, откуда просматривалась территория объекта С. «Слышь, Ахмед, ну вот и славненько, грибочки-то как хороши, дома не такие почему-то, а вроде все то же самое. Как ты думал? Еду мужчина должен делать, ну давай еще по одной и пойду работать». Осетин в третий раз наполнил стопочки. «И сынеке, Сань, алаверде, Ахмед». Поставив стопку, осетин вырвал у Ахмеда вилку, быстро закинулся кусочком мяса и поспешил за стойку, протирая выбитые самогоном слезы. Душевно закусивший Ахмед снова подозвал Сережика. «Сережка, прибирай и чайку давай еще, кружек две». Сережик, радостно косясь на почти половину самогона, оставшегося в графинчике, быстро собрал посуду, махнул по столу тряпкой, типа протер, шельмец. «Отнесешь посуду? Сходи сразу до базара. Серегу моего знаешь? Позовешь его. Он, скорее всего, сейчас у книжников. Куда не все еще. Нормально, стол протри, распиздяюшка». Пока Ахмед ел, хозяйская половина наполнилась. Далеко не у всех домов командовали такие умелые хозяйки, как Ахметова жена, и к концу базара всякий, имеющий за душой лишних полрожка, спешил побаловать себя стряпнёй осетина. Кроме того, именно здесь осуществлялись сделки между хозяевами домов, в безналичной форме, чтобы не нервировать базарных, так как продавалось здесь прежде всего серьезное оружие, взрывчатка и прочие нерозничные штуки. За последним свободным столом по соседству рассаживалась троица медников, откуда-то с дока. Хозяевами домов никто из них не был, но торговал этот кооперативчик по-крупному, отдавая медь чуть ли не самим китайцам, проходя до самого сопряжения Большой Уральской зоны с зоной ответственности Китая, где-то в бывшей Омской области. Ни по бизнесу, ни по расположению они с Ахметом не пересекались, поэтому обменялись вполне дружелюбными кивками. Пришел Серега, сияя как медный котелок. Из-под разгрузки торчит уголок тщательно завернутого пакета. По габаритам книга, одна толстая или две средних. «Че, грамотей, нашел чего-то? Лимон хоть съешь, а то расцвел, как не знаю что». Серега смешал себе чайку, радостно хапнул, обжегся, зашипел, но все равно продолжал скалиться. «Ахмед, прикинь, Лукьяненку нашел. Первые три дозора одной книгой». «Ну, теперь тебе до конвоя точно хватит. Вон какая толстая. Смотри, моей не показывай, а то долго не увидишь». «Так она мне половину и проплатила. За нее Карпухины ломили что-то совсем от души. У меня не хватало. Я к ней подхожу, первые дозоры, говорю. Купим на свару». Та услышала, аж хуйню всю эту бабскую бросила, подходим, а она даже не торгуется. «Давай», — говорит. «Мы теперь с ней типа как совладельцы, акционеры. Почитать захочешь, будешь нам башлять». «Я почитаю», — сделав зверскую рожу, грозно сказал Ахмед. «На растопку пущу, а обложку на ПЖ». «Мы тогда тебя самого на ПЖ пустим. Неотесанный ты человек», — заржал Серега. «Это рисковым надо быть парнем, нечитанную книжку отнять». «Ахмед, а ты читал эти дозоры вообще? Ну, до этого. Смотреть-то все смотрели, но книга лучше во сто раз. Кино попсовое какое-то вышло, особенно последние три серии. Одна сраная реклама». «Да, читал, помнится. И чё скажешь, классно, правда ведь? Ну, если делать, совсем уже нехуй». «У, зря ты так. Все же есть что-то такое, иногда прям чувствую, ну, да что говорить, ты и сам должен знать, вон сколько всего делается, хрен объяснишь. Ты сам вон за сколько всякую лажу чуешь, это все наши давно уже заметили, откуда это берется? Лучше не трогать все такое и прочую хуйню, пока она сама тебя не тронула. Живы будем, Серый, как-нибудь возьму тебя. Ну, куда хожу-то все в начале лета, в сторону Хунашака. Посмотришь на детков, там все кастанеды отдыхают. От дозоров этих даже плеваться перестанешь. Ну, не знаю, не знаю. Этого Нарика Костоюба тоже читал. Там всю дорогу простные, да мутно так. Чё-то не вставило меня, если че... У входа вспыхнула какая-то невразумительная суета. По залам прокатилась неуловимая волна. Базары не затихли, но народ напрягся. На большой половине некоторые потянулись в карманы. На хозяйской сохраняли солидность, но тоже что-то поменялось. Люди подсобрались до выяснения. Услышав со стороны молодых медников приглушенный лязг затвора, Ахмед тоже незаметно дослал патрон и переложил АПБ с лавки на ляжку. В дверях появился здоровенный торговец из пришедших накануне. Молодой, годов 30, не более. На подмышечной петле каштан. Дорогущий легкий броник разгрузка, штаны и ботинки от хозяйского летного пехотного комплекта. Тоже немало стоит. Такого нарядного разукомплектовать полцинка выручить можно в легкую, если не целый. Подошел к стойке с видом москвича в мухосранском буфете. «Хозяин, 4 шашлыка сообрази, 1 жирный, 3 обычных, к ним что поло...» мужик, тебе сказано, нельзя со стволами!» Ввалился следом красный растрепанный охранник. Плечо и спина в побелке, похоже, пытался заставить чужака сдать ствол и был просто отброшен с дороги. Чужак холодно посмотрел на охранника. Ахмед заметил, нет, не играет, на самом деле считает себя Д'Артаньяном, а всех остальных пидорасами. Раздраженно прикрикнул. «Ты не понял, что ли? Пшел отсюда!» Охранник замер, не решаясь направить дробовик на гостя дома, и с заметным облегчением исполнил беззвучную команду осетина, сделавшего знак, мол, все в порядке, иди. Молодой продолжил заказывать, проявляя раздражение лишь некоторой рваностью движений. А двигался он хорошо, опасно. Так неуловимо перетекают старые инструктора по рукопашке. Закончив обсуждение заказа, осетин поставил на стойку стопочку, налил гостю брусничный и отправился готовить. Повернувшись к хозяйской половине, молодой зашарил глазами в поисках стола. Свободных не было, лишь у печки за большим полупустым столом развалился Ахмед. «Вы закончили?» Нагло, типа «давай, пошел уже отсюда», — обратился молодой к Ахмеду с Серегой. «Это вы ко мне вопрос обратили, молодой человек?» Еще слаще зажмурился Ахмед, жестом попросив Серого съебаться. «Тогда для начала давайте поприветствуем друг друга». «Мужик, давай по-нормальному. Вы поели уже, вы поели. Нам тоже нужно». С трудом, сохраняя ровный тон, процедил торговец. В повисшей тишине щелчок переводчика АПБ, раздавшийся из-под стола, четко расслышал даже осетин на кухне. На большой половине сидящие в опасном секторе быстро рассосались, но помещение кафухи никто не покинул. Назревало развлечение, к тому же людям хотелось, чтобы с молодого получили за униженного охранника. Молодой понял, что может попасть, но кровь-то его пузырилась гормонами, и потом, видно было, он привык к подчинению. «Ты, лось, движение путаешь. Подошел? Объявись как человек. Тебя присесть пригласят, а ты быкуешь. Что быкам не место с людьми за столом, знаешь это?» Молодой побледнел, на лице натянулась кожа. Ахмед приготовился стрелять при малейшем движении, подвыбрал свободный ход и малость пригрузил легкий спуск АПБ. «Лёва, Лёва, ты косорезишь!» — полный ласкового разочарования, спокойный голос. «Человек правильно тебя поправляет». Расфокусировав глаза, Ахмед обнаружил стоящего у входа старшего торговцев. За его спиной в дверях маячило еще две габаритные фигуры. Видимо, вошедшие уже какое-то время наблюдали за происходящим. Старший двинулся к столу, располагающий улыбаясь. Войдя на хозяйскую половину, старший на ходу обратился к присутствующим. «Извините за беспокойство, уважаемые. Приятного аппетита!» Подойдя к столу, все с той же улыбкой проткнул взглядом виновника торжества. «Лева, покури, пока шашлык несут». Начав присаживающееся движение, притормозил и с ледяной вежливостью осведомился, умело встречая, едва не ломая взгляд Ахмета. «Не помешаем, уважаемый?» «Нисколько. Напротив, прошу, сделайте одолжение. Присядьте», — ответил Ахмед нескрыто, но и демонстративно поставил АПБ на предохранитель и убрал. Чужие постепенно расселись. Старший, невысокий и худой, производил впечатление генерала среди лейтенантов, хоть и очень крепких лейтенантов, причем генерала варначих войск, может, даже со звездами. Признаки обширной криминальной биографии отчетливо просматривались в его манере. Несколько секунд старший и Ахмед молча смотрели друг на друга. Видимо, расценив отсутствие видимых реакций как пассивную, но агрессивность, старший предпринял шаг к нормализации. «Наш друг был неправ». «Уважаемый», вежливо, использовав естественную паузу, перебил Ахмед. «Георгий. Георгий. Бочины нет, погорячился, поправили. Спрашивать не стану, разве что за нервы Арашином ответит. Считаю, будет по-людски». Взгляд старшего смягчился, лейтенанты тоже малость обмякли. «Скорее уж по-братски. Хоп, пусть так и будет. А вы как отзываетесь? Ахметом, и один я». «Согласен, так проще. Рад знакомству, Ахмед. Взаимно, Георгий». «Что ж, по 5 капель за знакомство. Твой счет за левой. С нашим удовольствием». Старый подозвал осетина, тот быстро подтянул графинчик с закуской, пообещал через пару минут подать горячее и заменил пепельницу. За спиной старшего нарисовался виновник торжества, в ожидании команды старшего хмуро глядел куда-то вдаль. Старший, не оборачиваясь, коротко махнул. «Садись, мол, горюшка». Старший представил своих, выпили, снова встретились взглядами. «Извини, если невместно интересуюсь. В доме ты не был, но беседуешь разумно. Аж молодость вспоминается. Разъясни по возможности. Поддерживал ход воровской, а, Ахмед?» «Не было здесь ни бродяг, ни общака. Город был до всего этого. Закрытый. Краснее некуда. Ходом интересовался у людей, но сам не при делах. Считал, не мое это. А сейчас не считаешь?» «Сейчас нечего считать. Ход и понятия были ответом арестанта на ментовское гнулово. Так мента не стало, никто не нагинает. Поправь, если заблуждаюсь». «Почему считаешь, что только арестанта? За порогом что, беспредельщина должна быть?» «Так она и была». «Тоже верно». Старший резко потерял интерес к теме. Осетин принес стреляющий жиром шашлык, и разговор возобновился лишь через пару кусков. «Ахмед, я еще через вас не ходил. Можешь обрисовать, что здесь за расклады? Нам, сам понимаешь, надо знать, что обойти, где тормознуть». «Это смотря с чем ходишь, Георгий». «Жора будет лучше». «Ходим, когда с чем. Жесткой завязки нету. Когда медь, когда дурь, когда и бабы, все гоняем. Если интересует платежеспособность, то здесь можно торговать. У народа есть сало под кожей. Цены ты сам видел. Торгующих там много проходит? Да не очень. В иной месяц может ни одного каравана не пройти». Торговцы переглянулись, видимо, имели на этот счет другие данные. А насчет покою, как впрягся в базар один из подручных старшего, представленный Ваней. «Но это лучше у Кирюхи узнавать, как его деляна. Ничего такого не слышно. Торговых наши прихватывали уже 5 лет тому, как базарные дома этот вопрос четко пасут. Рядом, правда, есть гадюшник, Хасли. А, слышал, это на том берегу озера нашего. Вот там, да, народ отмороженный полностью». «А почему такая разница? Вон Пыштым рядом, а какой там порядок?» — снова встрял Ваня. «Так там медь, Вань. Серьезные объемы, серьезные люди при них. А Хаслинские всю жизнь на одном чебаке, вот и не имется им. Здесь в округе кому чебака продашь? У каждого по 3 озера рядом. Может, и стал бы у них какой-нибудь крупнооптовый человек забирать, но они такую репутацию себе заработать умудрились. А что вам сюда таскать посоветовал бы?» «Даже сразу не скажу. Я на аренде сижу. Как-то далеко от дел торговых съехал Ахмед, решивший взять инициативу. Жора, я тоже поинтересуюсь, не против?» Старший обозначил согласие движением головы, сразу подсобравшись. «Вы из Полевского, верно? Говорили люди, у вас на Свердловске снова начал доллар ходить. Есть такое?» «Есть, уже 3 года как начал, но за последний год очень много людей стало баксом рассчитываться». «Почему так, Жора? Его можно деть куда-то?» «Ахмед, деньги всегда можно куда-то деть, если, конечно, у тебя шевелится что-то в голове. В городе сейчас еще больше частников, армейских почти нет, у них все больше народа на обслугу пролазит, так что бакс сейчас наравне с евро и ходит. Да и сами частники тоже стали в город выходить, в бардаки да казино, а платят им в баксах. Что казино снова работают, знал ты?» «Нет». «И что лавки появились, типа для частников, но заходи кто хочешь, только баксы гони, тоже не знал?» «Откуда, Жора? Сам же понимаешь, спецзоны не полазаешь особо, а ваших сюда не каждый день заносят. А что в тех лавках?» «Да все, но кроме электроники, понятно. Хозяева за это дело по-прежнему ебут во все щели, у них даже батарейки только в обмен, старые принес, новые купил. Наши говорят, если возьмут за жопу, что ты старые батарейки выкинул, штраф чуть ли не в годовой оклад». «И что, наши у них уже работают?» «Да, давно стали брать, 2 года точно. Blackwaters раньше не брал, сейчас начал. Иринис тоже, и в Control Risk уже до хрена наших. В основном, конечно, гонят на севера трубу пасти. Ихний-то сороковник до полтинничек не терпят, а нашим до пизды только бабки плати. Бурильщиков набирают постоянно, вообще по нефтянке людей гребут только так. А ихние нефтяники что, уехали?» «Какое уехали?» «Северов, пацаны, говорят, все старые скважины пустили, ихних не хватает, только в начальниках остались. Да на совсем уж сложной технике, остальные все наши. Хозяева даже черных каких-то привозили, да что-то те черные не прижились. За беседой незаметно пролетело около часа. Не больно-то охотно, делясь информацией, торговцы сами старались выкачать побольше. Почувствовав, что голова распухает, Ахмед церемонно раскланялся, попрощался с осетином и направился собирать своих. Ему не терпелось скорее оказаться дома и перенести услышанное на бумагу. В дверях его нагнал Жора и отвел в сторону. Недолгий разговор странно переменил Ахмеда. Никто не сказал бы, что хозяин взбешен, напуган или обрадован, или еще что, но в лице его помалу сквозило и то, и другое, и третье, и шестнадцатое. О чем они говорили, никто из Ахметовых слышать не мог, но до самого дома заговорить с ним никто не пытался. Наутро он отправился к базарным в одиночку и пришел вовремя. Во внутреннем дворе Жорины помогальники строили людей с тачками. Ахмед, пристроив РПК, вытащил трубку с кисетом и присел на штабель доски, наблюдая за сборами каравана. Хмурые с просонья носильщики выкатывали из боксов тележки, плотно увязанные толстым полиэтиленом. Несколько десантников осматривали колеса, груз, дергали за грязные капроновые шнуры, но, видимо, придраться было не к чему. Ахмед не заметил, чтобы кто-либо из десятников выразил недовольство укладкой или грузом. «Здорово, Ахмед, не спится? Или этих провожать пришел?» Штабель рядом с Ахметовой задницей прогнула, подсел хозяин дома базарных Кирюха. «Здорово, Вольфыч. Да ладно ты, надулся как хрен на бритву, непринародно же. А ты чё из своей кучи малолеток вылез, растлительный? Я б зарылся поглубже и только перекуривать вылазил бы». «Ух, да пиздишься ты когда-нибудь, чурка наглая? Не, в самом деле, Ахмед, давай завязывай большого босса жириком погонять. Сейчас проводим, и ты с меня сапоги сымешь, мухой метнешься к Индийскому океану, отпидорасишь там и с поклоном оденешь обратно. Сейчас проводим, и я себя тщательно обберу, а филе осетину отдам, потом выебу с ягозой, потом с обоих бортов постреляешь и только потом добью. Может быть». Закончив осмотр, десятники потрусили докладывать о готовности к воротам, где их безмолвно ждали старшие, собранные по походному. Бойцов видно не было, похоже, их задача была разведка и фланговое охранение, а старшие обеспечивали арьергард. Вооружение впечатляло, только на старших висел эквивалент дневного оборота базара, причем за хороший день. Помимо каштанов, под мышкой у каждого торговцы имели очень серьезные аппараты, самый здоровый сложил руки на печенеге с дорогущим ПНВ-17-м. У двоих за плечами аж по РГ-6-му, помимо навехоньких АКСов с ПБС-4. Налегке, с грачом-заливчиком да крутым бушнелом на груди, оставался один Жора. Ахмед отметил, как естественно, будто пришитая, висит на них многочисленная боевая нагрузка. Ничего не оттянуто, не болтается, не мешает. «Да, давно парни ходят. Смотри, Кирюх, как у них ладно пригнано-то все. В лесу заметил бы, за пару верст бы обошел, но их к черту. Теперь заходить будут, если в нашу сторону. Че, поладили с Жорой? Да вроде того». «Он у меня весь кабель забрал, не весом, а метражом, прикинь, и еще просит. Только не очень это радует почему-то». «Точно, а я поэтому и зашел в нарды с тобой поиграть на эту тему». «Молодец, что тянуть не стал. Ой, идет, проводим человека». Колонна уперлась в ворота, старшие заняли свои места, здоровяк с печенегом встал в голове, гранатометчики направились в хвост. Старший неторопливо двинулся к штабелю, Кирюха тоже поднял навстречу свою необъятную тушу. «До встречи, хозяин. Благодарю за приют, удачи твоему дому. Хорошей дороги, Жора, счастливо тебе добраться и чтоб безо всяких там моментов. Всегда буду рад тебя встретить». Старший повернулся к сидящему на досках Ахмеду, тот отложил трубку и тоже поднялся, отвечая на рукопожатие. «До встречи, Ахмед. До встречи, Жора. Удачной дороги». Старший повернулся и легкой походкой двинулся на выход. Ворота уже распахивались сонные, только что сменившие ночной караул бойцы базарных. «Ты, морда, совесть хоть какая есть у тебя, дубль 6, дубль 5. Случайно, да?» В который раз уже возопил Кирюха, получая домашний Марс. Играли у осетина в пустой кафушке, запивая нарды кофейком да коньяком из махоньких капочек. Обоим была нужна чистая голова. «Значит, говоришь, и к тебе тот же вопрос?» «Куда зарики цопаешь? Я выиграл». «Да, что-то всерьез пробило товарища Жору на эту тему. Я думал, что он поэтому и пришел, точнее прислали». «Опа, ну наконец-то, не тебе одному. А прикинь, Ахмед, у каких серьезных дядь такие торпеды на сворке? Эх, Марса не выйдет. Ну, получил, пошли на улице посидим». «Сань, направь нам еще по чашечке, будь добр». Прервав чемпионат, вынесли стулья на улицу к задней двери кафешки. Утро вызрело, огрубело, полупрозрачную рассветную дымку смел яркий свет, заливающий теперь внутренний двор дома. Вместе с прохладой исчезли те жемчужно-серые мягкость, неоднозначность, полутени, из-за которых невольно умеряешь голос ранним утром. Во дворе бывшего училища начиналась дневная суета. Шаркая, тянулись к летнему умывальнику мужики. Где-то в глубине здания вспыхнула и погасла бабья пьебранка, покатилась по кафелю что-то жестяное. «Ну чё, Ахмед, какие мысли, будешь пробовать?» «Не знаю. С одной стороны, заманчиво выломиться из этого дурдома. С другой, так разводят считающих себя умниками». Заспанный до китайских глаз Сережек принес кофе и затормозил. Ставить было некуда, а метнуться за табуреткой спросонья ломало. Эта борьба настолько явно проступила на его отлеженной какой-то рубчатой тканью моське, что Кирюха не выдержал и подтолкнул, едва удерживаясь от смеха. «Неси, неси, подержим пока». Сомнамбула принесла табурет, поставила и, не приходя в сознание, исчезла. «Вот чудо, бля, смотри, спит на ходу, как еще в двери попадает? А мы с тобой типа дурачки, да?» «Вольфыч, мы с тобой вроде как умники. Как бы ты стал сам себя разводить? Поставь себя на его место. Он приходит с задачей подписать кого-нибудь на это дело. Нужны ему только хозяева, с ними проще. Договариваешься с одним человеком, а он пригоняет сколько нужно. Хозяева считают себя круче поросячьего хвоста, ведь они мало того, что живы, они еще и жить дают. И самое смешное, что это правда. Почему смешно?» «Ну как, здесь-то не смешно, а в общем, ну вот я, к примеру, сам знаешь, как я жил, и в результате я считаю себя охеренно продуманным. Мало того, я убедился, что всех остальных порву как газету, просто не время еще». «Ты загнался уже, порву как газету? Не тупи, а?» «Ладно, ладно, уж больно натурально сказанул, сам бы послушал, как газету, видишь, рвалка узкоглазая. Бля, Жирик, дай сказать, а хули ты с мысли сбиваешь? Ладно, давай, газетчик. Хотя что ты мне жуешь? Я понял, что ты тут сказать пытаешься. Мол, мы тут первыми парнями на деревне привыкли, и от этого красней морковки себе ничего представить не можем. По мелочи нам лажать смысла нет, а наебалово по крупнику нас великих и ужасных местечковых авторитетов нам и в голову не поместится, так? Самое оно. Нас просто надо наебывать. Максимально просто. При расчете. Нихера, при расчете валить надо, а не наебывать. Главная наебка — это вообще заставить нас впрячься. О, только что дошло. Прикинь, знаешь, что ему надо? Он нам всю эту лажу прогнал только для того, чтобы получить туда проход. А нас там валят, и его люди спокойно делают свои дела. Логично? Слушай, вроде не вижу неувязок. И по нам ему кто-то информацию дал уже, чуешь? За мной куча народа, я могу 20 человек поднять. Ты из-за своих взрывных заморочек понадобился. Только что именно он делать там собрался? А так логично. Во, падла, а? В десны, сука, целуется с человеком, а сам его под молотки отправляет. Сука, понятия, блять, людские отношения. Чё загонял он тебе насчет всех этих криминальных традиций? А то, и плетет как по писанному, хуй где против скажешь. Сидишь и умиляешься, ай да жора. Вот кто знает, как людям жить-то надо. Волчара он, вот и весь хер до копейки. Знаешь, Кирюх, я за их нелюдской поняткой такую хрень заметил. Понятка — это вся правильная из себя, без шуток, правильная. Только придумана она для того, чтобы обменять свой базар на твое сало. Хотя сама и правильная. Это как так? И сало отмести и правильное? Да вот так. Я, думаешь, знаю. Диалектика, бля. Слушай, Кирюх, мысля пришла. Может, человека отправить, чтобы он до Веникова слетал? Нахера? У этих, что пришли на неделю, есть фура гражданская. Еще одна машинешка чудная, не военная, не гражданская. Из себя вся сложно выебанная. Надо с них эмблемки срисовать, только точно. И все слова записать, какие есть. Пошли человека, только не тупорылого. Ты нормально скажи, что надумал-то? Ахмед вытащил из кармана трубку с кисетом и задумался. Киря, я тебе что сейчас скажу, ты не смейся, но мне так кажется. Вот кажется. Никаких доказательств нет и не будет. Ладно, не плачь, все равно буду смеяться. Короче, я вот думаю себе, кто и для чего может захотеть попасть на химзавод. И притом достаточно крут, чтобы подписать того же Жорика. Чуешь, тут стопудово хозяйками воняет. Причем хозяйками из частной конторы. У нас тут все года армейские стоят, так? Ну, а почему? Думал об этом? Да как-то не надо было, нет, не думал. Кстати, а почему, интересно? Всю эту атомную херь вывезли первым же годом, так? На самом деле, чего они тут столько лет армейских держат? Вот и я о том, ты же не в городе родился и на заводе не работал. Сам же знаешь, я только после Третьей Чечни сюда. Ну, короче, слушай, вывезли продукцию, не то не всю, а сгулькин хрен, то, что ёбнуть может и чем станции топит. Почему так, думаю? А все вывезти невозможно, Кирюх, поверь на слово. Там столько говна лежит, что обосрать хватит весь шарик на 33 раза. Чернобыль покажется курортом, бальнеологическим. И хозяйское командование не может это не понимать, вот и держит тут армейских. А частнику сюда ой как хочется, есть тут и такое говно, что дороже и золота, и алмазов. Ахмед, короче, давай не размежевывай. В общем, сдается мне, что какие-то очень серьезные частники хотят подрезать у армии контроль за спецзоной. Для этого нужно, чтобы военные обосрались, типа охранять толком не могут, то да сё бардак и воровство. И Жорика подтянули, чтобы он здесь кого-нибудь подписал устроить показательное событие. Точнее, это он нас паралечивает, чтобы мы полезли туда. И по-тихому ему не обязательно, я это допер. Слишком уж он на этот момент упирал, пересолил мальца. Ты заметил, нет? «Не, погоди, доведи до конца. Пролечил, полезли. Дальше что?» «Полезли, залезли. Я бы нас на его месте тут же и положил. Смотри, как удобно. Начальник гарнизона уже в дерьме. На охраняемый объект проникли грязные аборигены. Вот их трупы, вот трупы хозяек. Хуй отмажешься». «Точно. Дохлая хозяйка армейская у них считается охуенным косяком. Это за частников никто не спросит. Косяк и командира гарнизона его непосредственного начальства», — согласился Кирюха. Но это не главное. Чтобы генералы повелись отдать подряд на охрану частнику, нужно, чтобы произошло что-нибудь посерьезней. Например, хороший выброс радиоактивного говна. Прикинь, какие убытки. Миллионы. За такие бабки любому генералу очко порвут. А сделать его просто, если знать места. Там одной 400-й шашкой можно такой Чернобыль захерачить, что под генералами в раз кресла зашатаются. Осетин пригласил позавтракать, хозяева поднялись. Кирюха тут же свистнул кому-то, мол, нового татарчонка ко мне, сели хлебать пшенку. Явился вызванный пацан, тот самый вчерашний Урал, молча встал у стола. Кирюха, обжигаясь горячей пшенкой, поставил задачу. «Идешь в Веникова, находишь старшего рыбаков зему твоего. Доводишь, что я велел обеспечить тебе возможность рисовать эмблемы и надписи с двух фур». Он знает каких. Полностью подчиняешься старшему. Пока работаешь, выполняешь все его распоряжения. Срисовать надо все. Все рисунки, все надписи, все абсолютно. Срок завтрашнее утро. Выходишь немедленно. Отправляйся готовиться. Как будешь готов, спустишься в оружейку, заберешь для рыбака оплату. Ночвор будет в курсе. Сейчас его ко мне. Сам готовится. Чтоб через 15 минут ты уже вышел. Повтори. Парень четко повторил задание. Все, давай. Удачи, сынок. Урал серьезно кивнул и вышел. Хороший татарчонок. Я его когда взял, с самыми отмороженными бессемейными поселил. Его пацаны слегка прессануть попытались, так он такую оборотку дал. Один до сих пор лежит, прикинь. Он не татарчонок, а башкир. Чё, белая господина, до сих пор нас не различаешь? Эх, урыска юлярка. Пока Кирюха инструктировал своего ночвора, вороватого дылду Кузнецова, Ахмед прикончил и чай, и кашу. Утро кончилось. По Кирюхину душу уже пришли несколько его людей и теперь мялись в дверях с проблемно-вопросительным видом. Ахмед понял, что спокойно побеседовать уже не выйдет, и пошел забирать из застойки РПК. «Сань, спасибо. Ладно, Кирюх, до завтра. Давай, чеши репу. Также приду». Латиница в башкирском исполнении – вещь в себе, но ничего, прочиталось. Вот лев на эмблеме пацану удался совсем слабо, больше напоминая творение придурочных авангардистов, по которым почему-то угорали в перестроечное время. Иринис. Иринки их еще погоняли. Бля, крутая контора с традицией, я их еще по Ираку помню. «Ты че, в Ираке типа был? Не пизди, а?» – насмешливо попросил Ахмед. «Да почему был?» Ты про интернет когда-нибудь слыхал, барбос деревенский? Чтоб ты знал, меня начальник разведки нашей бригады даже собирался послать учиться, понял? Любое вооруженное столкновение, чувствовалось, что Кирюха цитирует, подлежит тщательному и всестороннему анализу, и львиная доля информации собирается из открытых источников. Дошло хоть что-нибудь? Ты держись ближе к телу, а? Че еще за Иринки? Почему крутая контора, да еще с традициями какими-то? Я вот только название по телеку видел пару раз, в нехорошем контексте. После второй иракской эта контора имела подряд на охрану всей нефтянки Ирака. Впечатляет? Они из местных дивизию, прикидываешь, дивизию сформировали, вооружили и к делу приставили. И дивизия эта задачу свою решала в очень на непростой ситуации. Успешно, заметь. Частная, бля, контора. Их потом Armor Group сменил, тоже не детсад. У нас они, говорят, половину всей трубы пасут, и нефтяной, и газовой. Тут уже не дивизия, тут как бы не фронт. Короче, нас зачем Бантустан превратили? Из-за нефти и газа. А этим иринкам доверяют охрану по большому счету результатов операции против нас, трубопроводов и месторождений. Прикинь меру ответственности и реши сам, что это за иришки. Да, конторка-то и впрямь веники не вяжет. Я в сети как-то натыкался на сообщение, что когда хозяйки сирийцев топтали, вроде как эти самые иришки какой-то важной трассы безопасности обеспечивали. Выкосили к херам все население на 5 километров по обе стороны трассы и стреляли потом на каждый шорох. Там еще кто-то пытался это дело раскручивать, но замяли глухо. Не слышал, но верю. Похоже на них. Есть и вообще отмороженные. Динкорп, к примеру. Это уже самая настоящая братва, только легальная. Хочешь, можешь своего серба, ну в смысле серого, спросить. Он с ними сталкивался, в Боснии еще. Они там и дурью оптом банчили, и баб туркам продавали, и все такое. Да я тоже так наслышан, мальца. Ты лучше скажи, чего ждешь от всего этого? Ладно, отвлекся от чего-то. Короче, нихера Ахмед хорошего. 4 взвода сидят и нихера не делают. Не бывает такого. Это, замечу, нехилые бабки. Кто-то их платит, значит, платит за что-то, верно? Мне тут с пареньком Магомедыч портянку передал, типа разведсводки. Ну, про этих, что они там делают. А что они там делают-то? В том-то и дело, что нихрена. Выставили охранение, грамотное, кстати, и движухи особо не показывают. Беспилотников держат в воздухе постоянно, но за охранение не суются. Дисциплина есть, не пьют, татар не трогают, покупают у них всякую ерунду. Наших половина, если с хохлами считать, остальные поляки, юги и казахи. Хозяев с ними и вправду нет, зато есть какие-то то ли китайцы, то ли японцы в этой навороченной фуре весь день сидят. Там, прикинь, внутри их пятака еще один, маленький пятачок, за которым они пасут всерьез. Даже ПВО легкое развернули, типа нашего джигита. Там стоят гражданская фура и это, чудесатая. Гражданская фура – жилье, просто снаружи под фуру сделано. Косоглазые эти спать туда ходят. Видишь, как все связано это с Жориковой разводкой? Честно, не очень. Ты вот вчера развел бодягу, ну что, иришки затеяли здесь кипиш устроить, чтобы подряд охранный подмять. Что-то не стыкуется. Я вот хожу, репу чешу, вроде все логично, но... Кирюх, перебил Ахмед, не ради подряда, точнее, ни одного подряда ради. Не, я учитываю, что весь завод стоит кучу бабок, все равно как-то не строит. А что не строит-то конкретно?